Итак, вот когда про крест начинаем говорить, и что это долго, и вот это наше поврежденное грехом естество, оно совсем не быстро умирает. Когда оно обнаруживается из многих-многих падений, признаний вообще, если уже знание у человека есть, что является грехом, какие страсти живут, их становится видно, и человек должен прийти в определенный момент в ужас. В ужас от того, что он, оказывается, действительно такой, весь поврежденный. И то, что в себе и не знал, и не предполагал, оно все начинает вылезать. Какая-то страсть вот в этом виде только проявлялась иногда у человека. И человек думал, ой, да мне это, кажется, не досталось. Меня это особо не мучит. Вот я слышал, у тех людей здорово это все долбит. Полгода не проходит. Как там начинает вылезать змей многоголовый? И у него все 8 голов. Ни одна не отрублена. Все. И начинает человек понимать действительно свое поражение. Поражение вот в этой борьбе. Почему так жестоко это все? Господи, почему так сурово это все? Почему не дать человеку сразу возможность побеждать? Побеждать в грехе. Вот грех провоцируется изнутри, из сердца. Раз бы Господь такую силу благодати сразу давал, что раз и подавил это действие в сердце, и все. И его больше нет, и не согрешил. А люди говорят, я же даже не замечаю, когда там начинается. Я по привычке, по навыку, шлеп-шлеп-шлеп, уже все сделал, уже согрешил, как обычно. Вот же правда-то где. Автоматически работает этот механизм греха внутри. И никто не знает даже, как это все мгновенно срабатывает. Проследить даже ум не может, дебилый ум, по первости, отупевший долгими годами греховной жизни. Вот в этих падениях, если хотя бы их признавать поначалу, потом человек постепенно познает себя, кто он есть в самом деле, насколько он пленник и раб. Тогда у человека впервые рождается это переживание, глубокое переживание. Господи, так я ведь точно в ад пойду теперь. Теперь я понимать начинаю. Раньше мне это было теоретически там известно, на практике я об этом не волновался, не переживал. Ну, конечно, теоретически я не хочу в ад, я бы хотел в рай. Но я же не понимаю, что мне туда дорога-то закрыта. В рай-то, а в ад широкий путь открыт. Ну, как убедить себя, что я действительно качусь в ад? А вот наблюдая за собой, примеры грехов постоянно замечая, пытаясь с ними бороться и обнаруживая, что у меня нет силы такой победить их. Они происходят, они случаются, автоматически случаются. И на первом этапе человек хотя бы должен понимать, вот я опять согрешил, опять я пал. Если не смертный грех, то тяжкий грех. Как он появился? Я же уже не хотел. И вот это рассуждение, оно должно обязательно быть кому-то предложено. Кто-то рядом должен быть всегда с нами, пастырь. Должен быть современный пастырь, который живет рядом со мной, к которому я имею доступ, если не телефонный, в любое время дня и ночи, то хотя бы личный, чтобы прийти и рассказать. Не просто прийти на исповедь, назвать грех, а ну, порассуждать, вот он почему вылез-то опять, почему он случился. И пастырь должен обладать такими знаниями, чтобы человеку объяснить, почему он опять согрешил? Почему? Не просто потому, что да ты привык, ты весь в грехах, всю жизнь так грешил, вот они у тебя и вылезают. Так вопрос-то более глубоко нужно ставить. Они почему до сих пор вылезают? Почему? Ответ очень простой. У тебя страсть очень сильно развита. Чем ты ее развивал? Вот это делал. Значит, надо теперь не делать это, чтобы ослабить эту страсть. Слабое дерево, подпиленное, например, оно очень мало плодов приносит или вообще перестает плодоносить. А вот крепкое дерево сильное, оно много плодов может приносить. Так страсть сильно развита, она много грехов приносит, и самых тяжелых, тяжких и даже смертных грехов. И все же это надо как-то исследовать. То есть пастырь должен быть врачом. Врачом, который глубоко способен понимать душу человека. Болезнь, саму болезнь, страсть как болезнь, должен ее понимать, должен ну, на пальцах прямо разбирать ее вот так элементарно и мне, грешнику, объяснять, чтобы я убедился в том, что это действительно правда. Мне на примерах моей жизни должен доказать пастырь, что я сам эту страсть любил, люблю, к сожалению, продолжаю ее развивать в себе. Продолжаю. Чем? Вот этим, этим и этим. Он же не живет со мной рядом. Как он узнает, что я это продолжаю делать? Он должен быть теоретически образован до такой степени в плане аскетики, что он должен знать лично на себе, в первую очередь, на десятках и сотнях других людей, как это у других обычно бывает, и сходу сказать, что у вас могут быть вот такие причины. Если вы вот эти 3, 4, 5 причин не замечаете в жизни, Если вы их допускаете, грехами не считаете, их делаете, вот это, в чем вы сейчас жалуетесь, оно у вас неминуемо случится. Вы хотите, чтобы у вас вот это продолжалось? Человек говорит, нет, я уже устал от этого греха, мне уже тошнит от самого себя, ближние от меня уже устали, мне уже противно все, ну как мне от этого избавиться? Он говорит, вот это не делайте, вот это не делайте. Он говорит, вот, так это же мелочи. Это же мелочи. Вот это мелочь, вот это, вот это, вот это. Да я это делаю 30 раз за час. Так вот это и не делайте. Человек говорит, ну это же невозможно. Ну тогда будет это. Еще раз возвращается на новый круг. Вы хотите этого? Больше не хочу. Не делайте это. Полгода может пройти, пока человек наконец, ну, тошнить уже начнет от этих последствий, невыносимо будет. Это же надо включиться в борьбу. Надо же войти в этот режим. Надо же узнать вот эти страсти, вот эти грехи, как проявление страстей. И они должны опротивить, они должны опостылить нам. Нужно дать цену этим грехам. Нужно реально их оценить и сказать, что вот это вот вообще, вообще невероятное вот это. Это нарушение таких-таких заповедей. Это реально подобие сатане, вот так жить. Тут два христианина уже пожилых рассказывают о себе, как они смиряются, как они учатся смиряться, ну, пытаются при конце жизни как-то прийти к вере, осваивать веру. Значит, и вот это муж и жена, уже в возрасте люди. И вот, значит, она говорит, он такой вредный, говорит, дед, такой вредный, говорит, ничего не слушает. Сказать ему ничего нельзя, сразу психует, говорит, сразу психует. Настырный такой, говорит. А он говорит, да что ты, бабушка, я перед тобой же во всем смирился. Я уже во всем смирился. Ты меня зовешь есть, я иду. Не зовешь есть, я не иду. Я ж тебя не требую ничего. Сижу, книжки читаю, говорит. Такой смиренный на вид. А она возмущена. Ой, да, говорит, смиренный. Вот тут вчера сказала ему вот это, да, говорит, аж подпрыгнул, говорит, аж подпрыгнул. Наконец, вот так слово за слово. Друг про друга рассказывают, какие они смиренные, как они, значит, учатся спасению. Наконец, вот эта бабушка, не выдержав наветов, которые дедушка на нее, значит, наводит, она вот так вот руку, вот так вот это, ну, для шлепка, да? Знаете, как это делают, да? Подзатыльник, чтобы дать. Представляете, бабушка дедушке. Вот бы, дать бы, говорит, тебе. Ну, это как-то у них, видимо, там в шутку было, или как они это рассказывают, что это у них вообще произошло. Она говорит, да что он после этого взбесился-то, говорит, я что ему дам-то, у меня руки, говорит, уже больные, пальцы не шевелятся. Я только, говорит, изобразила же. Я только изобразила, вес сделал, вот, шлепнуть, типа, по затылку, говорит, за твое упрямство. Достал. А он, говорит, знаете, мне что ответил? Я тебя убью сразу, говорит. Вот если ты только такое сделаешь, я сразу убью. Вот. Но жизнь прожили, за всю жизнь не убил, не бил, не бил. А вот сейчас, вот уже старость, уже больше 80 лет людям, говорит, я бы тебя убил. Вот нервы-то где? Посмотрите, вот это вот достало где-то там то, что внутри сидело и сидит. Полушуточное какое-то такое вот движение рукой. Ей самой-то так, конечно, нельзя было делать. Ну нельзя, как-то так на мужа жена руку подняла. У нас руку подняла означает уже ударила, но тут не ударила, изобразила просто. Но не надо даже изображать. Если уж учиться смирению, то изображать не надо. И словами не надо выражать вот это осуждение, свое как бы презрение к ближнему, который чем-то там в старости своей уже неловко себя ведет, или не то делает, или там грязно, или там под стол у него что-то валится и все прочее. Много претензий у стариков друг к другу. Как будто всю жизнь их собирали-собирали, под старость, перед смертью решили все их высказать друг другу. Испортить окончательно уже последние годы жизни. Так его-то реакция-то. Его-то реакция какая? Я убью сразу, говорит. Так, я уж потом объясняю, говорю, так даже угроза убийства – это уже смертный грех. У нас так в дневнике специально написали такой пример. Угроза убийства. Так я же, ну, не специально. Я ее не бил никогда за всю жизнь. Я говорю, так, а цель-то какая тогда этих слов была? Ну, предупредить, чтобы не смело меня никогда ударить. Я говорю, ну, вот она говорит, что вы все время о себе говорите, что вы смиренный. Смиренный, смиренненький. Он задумывается, в этот момент понимает, что сказать, что он смиренный, после того, как он обещал убить, Если его шлепнут по затылку, это уже не смиренный, задумывается человек, да? Вот. Ну, а Господа Иисуса Христа, как это в лицо-то ему плевали? Как-то били его, оскорбляли, клеветали, бесноватым обзывали, как его вообще на кресте-то распяли, еще издевались, стояли, ожидая смерти. Дождаться никак не могли. И вот это сравнимо с тем, что вам пообещали по затылку треснуть, любя. Опуская человек голову, он понимает, что слово «смиренный» он себе рано приписал. Звание такое, орден себе, рановато повесил. Вот оно, смирение во внешнем, когда все хорошо, оно бывает у нас. Бывает. Пошутить можем, друг другу какие-нибудь там отвесить шуточки, там воспоминания, когда все хорошо. А если, как говорят, вожжа под хвост попадет? А если в самом деле наступит на любимую мозоль? Все, реакция сразу из глубины сердца. Так значит, там оно жило и живет. Теперь раньше оно моментально выскакивало, как собака всегда готовая, тут как тут. А сейчас его надо немножко особым образом это своеволие раздражать. Немножко особым образом. Но оно все равно выскочит. Вот в виде таких страшных слов. Вот как нас проверять-то надо? И если человек способен признать, что он сейчас согрешил, что вот этот грех – это точное доказательство отсутствия смирения до сих пор, при попытках уже борьбы этого человека. И ведь времени-то осталось мало. Этот человек говорит, вот что меня Господь до сих пор на земле держит? Он не против уже в отношении того, что умереть ему, возраст уже, все, немощный, ничего не могу. Зачем меня Господь до сих пор держит? Вроде я уж и верующий стал, он рассуждает. Вроде уж и вот почитал Евангелие, и уж отцов почитал. Вот уж стараюсь не грешить, он говорит. Видите, как о себе мнение легко, да, формируется. Уж и смирился, уже перед бабушкой, говорит, даже смирился. И вот на тебе обличение, обличение. Я говорю, так, наверное, вот Господь на ваши слова вот и попустил такую историю. Вы же задавали вопрос в недоумении, что это у вас Господь смерти вам никак не попускает? Ну, я говорю, ну вот, если в этом состоянии помереть сейчас, вот то, что в вас проявилось, отсутствие смирения, наличие вот этой самости, которая абсолютно не могла вытерпеть вот такого шуточного, значит, там это изображение шлепка, хотя его никто не шлепнул. Вот это состояние, вот это, оно на суде-то будет показано. Оно сейчас показано было. Вот этот вот сигнал, это к тому, что там на суде, а потом там уже ничего не исправишь, а оно есть внутри, сидит. Так помирать пора или рановато еще? Да, говорит, помирать нам рановато. Есть у нас еще дела. Есть у нас еще дела. Но это случай уникальный, я бы сказал, потому что в таком возрасте люди, либо они всю жизнь прожили в вере, всю жизнь верующие были, либо они потом в старости к вере приходят, редко вообще кто уже способен понимать вот эти вот вещи, редко кто способен оценивать в себе, в своем состоянии вообще, как состояние греховности, проявление грехов, обычно оправдывают там, или вообще их не замечают как грехи. Чем согрешили, батюшка говорит? Да почти ничем. Почти ничем, ничего не заметил. Что я сделал? Я дома сижу. Не работаю, в обществе не бываю, говорят пожилые люди. Значит, не грешили ничем. Но я так-то во всем грешен, говорит пожилой человек. Но вот так особо вроде ничего. И все, а что дальше батюшке делать? Он же не живет с ними, не видит их. Вот состоялась примерно такая исповедь, но потом их причащают старичков. А потом они обещают там друг друга убить, если что. Помирать нам рановато, да. Но надо же, чтобы это вскрывалось, и чтобы человек это видел. А пастырь должен это все объяснять человеку. Объяснять. Ну, рано ему помирать, у него страсть еще вовсю там, вовсю бушует, хотя он уже никуда не ходит, ничего не делает. В компаниях не бывает, на улице даже не бывает, ни с кем языком не зацепляется, там безобразий никаких себе там на ум не приводит и все прочее. Не матерится, не пьет, не блудит по старости уже давно. И вот когда нет такого рядом глубокого исследования у нас, изучения нашего состояния, то все остается тайной внутри нашего сердца. Тайной. Для нас тайной, для пастырей тайной. Нет диагностики. Вот в медицине есть эти современные приборы, и когда правильный врач, хороший врач смотрит на больного, больной называет какие-то там поверхностные симптомы, то у врача появляется необходимость, особенно в платной медицине, назначить какие-нибудь серьезные исследования. В дальнейшем обнаруживают, что там какие-то есть серьезные уже, серьезные отклонения. Но если так оно, так надо человека лечить, если еще не поздно. Вот, ну как должен делать врач? Ну, пастырь, как врач духовный, он тоже так должен делать. По некоторым буквально признакам, только лишь признакам, он должен сделать вывод, предположительный вывод, что у человека может быть то или это в его душе, та или эта страсть. И чем-то она традиционно питается, эта страсть, он все это должен знать. Традиционные признаки ее, то есть проявления, он тоже должен знать. Если человек видит только один-два признака, то специалист должен называть еще 5-10 признаков и говорить, а это вы тоже делаете? А это вы тоже делаете? А это у вас тоже бывает? И там он ему назовет примеров намного больше, чем сам человек называет. Так ты видел два греха всего, остальные ты не видел, а это тоже грехи. Вот открытие перед человеком, открытие. А все это рождается из страсти. Вот вырастили дерево этой страсти. Чем мы ее кормим? Почему она в нас управляет и властвует? Давайте бороться. Давайте не делать это. Человек пытается не делать, у него ничего не получается. Так почему же процесс-то вот этот такой длинный? Почему, ну никак оно быстро-то не исцеляется? Потому что главное в том, чтобы корень подрубить. Внешние вот эти вот листы вот этого кактуса, которых 6 сверху, первые 6 страстей, а внизу корень, который не виден, он в глубине земли, сердца. Вот эти главные страсти, тщеславие и гордость. Итак, если мы их главное не подсечем, не подрубим, то с листьями бороться мало толку. Они моментально могут вырасти заново, и иголок еще больше там породить. Это значит, что мы должны ту глубину разрушить, глубину греха. А она разрушается только в результате признания своей немощи. Немощи, бессилия перед грехом, перед дьяволом, перед своими страстями, как перед смертельными болезнями. Они берут верх, я не могу ничего противопоставить этому, во мне нет собственной силы. И вот когда человек дойдет до такого состояния, глубокого такого потрясения, от глубокого изучения себя, осознания, каков я есть в самом деле, по внутреннему своему состоянию, тогда и рождается у человека настоящее сокрушение сердца. Тогда такому человеку бывает нужен Спаситель, Господь Иисус Христос. Вот у святителя Игнатия такие мудрейшие и простейшие слова – вознуждаться нужно во Христе. Когда Христос нужен только для того, чтобы прийти в его храмы, в которых колокольный звон, золоченые купола, где что-то дают для меня важное и ценное, я буду этим пользоваться, чтобы у меня было здоровье, счастье и успех в земной жизни. Если для этого нужен Христос, то это заблуждение. Страшное, трагическое заблуждение. Или он должен делать только добро, во всем нам в жизни помогать, и судить он не будет нас, а всем дружелюбно откроет двери Царства Небесного. Если вот такой нужен Христос, то мы опять страшно заблуждаемся. А говорить правду не принято, потому что все, говорят, разбегутся. Нельзя разгонять людей, пусть хотя бы так ходят. Вот они хотя бы так придут, говорят, через купание в проруби, через раздачу святой воды, через освящение там куличей, там, через отпевание их родственников. В любом состоянии, как бы они не умерли, все равно будем отпевать. Ну почему? Ну чтобы утешить родственников, они же сейчас в скорби. Кто-то тут говорит, а мы для того всех отпеваем, всех без разбору вообще, как бы ни жил человек, для того, чтобы во время отпевания хоть какую-то проповедь им сказать. Вот этим, они же пришли сюда сейчас, они пришли на отпевание своего родственника. И мы им сейчас успеем сказать о вере, о покаянии, о спасении, о Церкви Христовой, о заповедях. Вот глубоко сомневаюсь, что в такой ситуации, в таком, так сказать, сообществе, когда вот покойник лежит здесь в гробу, можно что-то проповедовать. Глубоко сомневаюсь. И мне приходилось, когда уставшие слушать это все, вот эту проповедь, они говорят, ладно, кончай. Вот так. Там есть толпы родственников. Он же не вышел вперед всех. Он же все равно тут понимает, что храм – это не его территория. Здесь есть свои правила, и надо как-то здесь, ну, как бы вести себя приличненько. Но ладно, кончай из толпы, звучит. Другие стоят, надоедают слушать, выходят, тут же на, чуть не на крылечке храма начинают прикуривать. Чего он там развел, говорит? Чего он там развел вот это вот? Ну, устали стоять уже, устали ждать. Приходилось видеть своими глазами, как священник опаздывал на отпевание, и родственники, которые приехали на это событие, а катафалк привез тело их родственника, его занесли в храм, поставили, то есть все как положено. И родственники стоят на крыльце храма и негодуют, прям ругаются, требуют, чтобы назвали фамилию этого священника, что мы будем жаловаться. Им сотрудница храма говорит: так, ну вы же в храм пришли, ну вот тело вашего сродника, помолитесь, постойте рядом. Мы не за этим сюда приехали, нам отпевание надо, где ваш поп? Где ваш поп? Мы оплатили все. Поп вот задерживался. Вот, вот это все, оно результат вот этого кривого отношения к народу, кривого отношения к таинствам, к обрядам церкви, вот этого услужения, услужения грехам народа. Отсутствие вот этого справедливого научения, даже порой обличения. Ну как обличать, если не учили? Вот обличать не ученого, того, которого не учили вообще, ну, заноза ему загонять под ногти. Он, конечно, заорет от боли. И учить же как-то надо. Ну, было надо. Мы уже 100 миллионов окрестили, они теперь учиться не пойдут. Только если нужда какая-то приключится, какая-то очень тяжелая проблема и скорбь, тогда бывает, приходит. Так и в эти моменты-то не находится ни времени, ни сил, ни человека, который бы взял, обнял, посадил, уговорил бы и убедил, что надо изучать веру. Надо себя посмотреть, кто я есть, почему со мной такое в жизни творится. Есть этому причина определенная. Вот детям маленьким объясняют, маленьким детям. Знаете, взрослому это, ну, кажется, должно быть вообще понятно, но взрослые не верят в это. Дети верят по своей простоте и наивности. Родители верующие, они говорят ребеночку: вот ты грешишь, вот этими грехами ты отталкиваешь от себя Бога. Отталкиваешь от себя Бога. Бог не может быть рядом с тобой, потому что Бог с грехом ничего общего не может иметь. А ты грешишь добровольно. Тебе говорили, так делать нельзя. Тебе сколько раз говорили, что это грех. И ты опять так согрешаешь. Значит, ты этим отталкиваешь от себя Бога. Значит, когда Бога с тобой рядом не будет, кто к тебе сразу же приблизится и начнет вокруг тебя делать то, что и он хочет уже? Подталкивать тебя, ставить тебе подножки, затаскивать тебя во всякие разные беды и бедствия, болезнь на тебя может навести всякую разную, и прочие проблемы и неприятности. Кто? Злые духи. Ребенок говорит: а я уже учили же, учили уже, злые духи. Так почему же ты опять отталкиваешь Бога? Ты вспоминай. В прошлый раз вот это с тобой случилось? Да, случилось. А вот то с тобой было, помнишь? Ему напоминают истории, какие-нибудь трагические истории из жизни вот этого бедного ребеночка. Потому что ему уже заложили все эти наклонности к страстям. И изнутри кто-то им управляет все время. А он этого еще не понимает. И этот кто-то выискивает такие моменты, чтобы так устроить, чтобы ребеночек и упал, и разбил коленочку, и сломал ручку, и заболел какими-то тяжкими болезнями, или еще бы в какие-то неприятности там попал, в тяжелейшие, от которых и врачи потом вынуждены лечить, и уколы ставить, и операции делать, и всякие таблетки горькие назначать, и все что угодно. Вот детская душа, она еще восприимчива, она еще способна доверять родителям. А вот когда подрастет, уже ничем не убедить. В 12 лет он скажет: без слов, одним жестом пошел. А вот когда он маленький, еще можно это успевать говорить, если еще не опоздали. И ребеночек вот в этот момент как бы вспоминает рефлексно вот те страдания и боль, которые он переносил. Ему тяжко было от этого. Ему страшно было от этого. Он же еще не имеет опыта. Он вот впервые проходит многие такие вещи, трагедии жизненные. Впервые с детских лет и начинаются эти трагедии. А некоторые с детских лет по больницам ездят, ездят, ездят и ездят. И маленький ребеночек разбирается в лекарствах. Названия такие у лекарств, там это не запомнишь вообще. Они говорят: мне вот то лекарство лучше помогало, мне меньше болело. А вот это хуже. Вы скажите дяденьке врачу, чтобы он мне это назначил. Сердце там внутри сжимается при этом писклявом голоске, на которого посмотришь — тень. Не ребеночка, а тень. Он живет. И как-то надо, чтобы жил.